хотя точно никто не установил степень допустимого вмешательства в текст оригинала, не определил границ отсебятины, очевидно одно – это должен чувствовать сам переводчик. Никто, конечно, не настаивает на необходимости следовать как бы застывшим строкам подстрочника, выравнивая их ритмически и находя соответствующие рифмы. Дело и не в том, что даже в идеальном переводе, если такой может существовать, невозможно сохранить все смысловые, образные или музыкальные нюансы подлинника. Главное – весь свой талант, опыт и умение мобилизовать для достижения этой цели. «Перевод, который стремится быть идентичным оригиналу», писал Гёте в заметках к «Западно-восточному дивану» «Переводы», обладает точностью подсрочника и безгранично приближает нас к подлиннику. Нас подводят, даже подталкивают к нему. И, наконец, весь круг сближения чужого со своим отечественным, знакомого с незнакомым, замыкается. Как ни странно, сближение иногда происходит путем отдаления, отдаления мнимого, когда по внешним признакам будто уходят от первоисточника, а в самом деле докапываются до его сути, и встреча знакомого с незнакомым дает качественно новый сплав, которые мы называем художественным переводом. Такой подход к подлиннику квалифицируется как творческая активность переводчика, его соучастие в создании адекватных художественных образов. Да, существует такой термин, который узаконивает право интерпретатора на поиски, эксперименты для того, чтобы давать не консервы из книг, а сохранить их жизненность, их витамины. Именно с целью сохранения витаминов Петренко постоянно проявляет чуткость к подстрочнику, иного пути общения с подлинником у него нет. Говорит Ториэл: «Мне понравился столь мудрый девы царственный совет. Даже солнцу стал угрозой огневой его расцвет. Мне досталась от любимой не обида, а привет. Ах, в лучах ее терялся полдня яростного свет. Понравился мне этот совет, мудрость ее сердца, той, на которой даже солнце стеснялось смотреть. От нее, от Нистандарджан, довелось услышать мне отнюдь не суровые речи, от нее лучи, которые затмевают даже дневной свет». Если в оригинале солнце стесняется смотреть на красоту дочери индийского царя, то в переводе эта красота становится угрозой для солнца. Если в оригинале тучи Нистан затмевает просто дневной свет, то в переводе полдня яростного свет активен переводчик и в описании внешности Нистан. «И вошел я в дом красивый, где терраса не одна, в очи хлынула оттуда блеска белого волна. Она повела меня в дом, воздвигнутый красивыми террасами, терраса над террасой. Появилась луна Нистандарджан, заливавшая все вокруг лучами. В переводе потерялась луна, но благодаря мощному глаголу «хлынула» фраза «блеска белого волна» компенсирует этот пропуск и в целом строка ничуть не уступает подлиннику. Солнцу было бы достаточно, если бы оно могло сравниться с нею красотою, говорит Фатман о Нистандарджан. Переводчик как будто соперничает с ней в восхвалении героини. Красоты такой хватило б солнцу красному навек. Навек — добавление Петренко. Вернее, проявление его убеждения в несказанной красоте Нистан. В том, что это не оговорка, не единственный случай, нас убеждают другие места перевода. Из рассказа рабов каджетского царя. «Что зарей одним казалось, то луной другим очам. рассмотреть вблизи желая, приближались мы к лучам. Окружить спеша сиянье, растянулись по полям, глаз из блеска исходящий обратился властно к нам. Одни сказали: «Это утренняя заря», другие говорили: «Это луна». Двинулись всем отрядом к тому видению, желая разглядеть его поближе. Обошли издалека, окружили его. Из сияния послышался голос, говорящий нам. Будучи предельно верным подлиннику, Петренко все же допускает две, если можно так выразиться, положительные от себятины, к лучам и сиянье. Оба эти эпитета относятся к Нистан. Подлиннике так не сказано, но так подразумевается, и переводчик раскрывает скобки. Когда вмешательство переводчика оправдано логикой подлинника, мы должны констатировать творческое соучастие, а не нарушение переводческой этики. Там, где такое соучастие явно пошло бы во вред, Петренко сдержан и по возможности точен. Глаз из блеска исходящий обратился властно к нам. В этот прекрасный образ переводчик вставил одно единственное слово «властно», и весьма кстати. Но опять-таки, найдя малейшую возможность, он снова готов воздать должное очарованию Нистан. «Нарядили то светило, что затмило рой планет, и каменья засверкали, расточая яркий свет. Был из цельного рубина на чело венец одет, и прозрачные кристаллы украшали розы цвет. Принесли наряды ее облачения, усыпанные сверкающими драгоценными камнями, и надели ей на голову венец из цельного рубина. Там розы украшал цвет прозрачного хрусталя, ее лицо красила венец. Упрекнуть переводчика в том, что он в начале строфы пышнословен, что использовал лишь одно слово подлинника и, по сути, создал новую собственную строку. Думается, поступать так было бы несправедливо, прежде всего в отношении поэзии подлинника, в отношении образа персонажа. Переводчик имел право на преувеличение, гармонирующее с авторским стилем. Дальше он покорно следует за первоисточником, содержание которого оправдывает отмеченную словесную щедрость переводчика. Известный русский критик Огнев считает, что переводчик не может не испытывать влияние эстетики переводимого поэта, как-то переносить на свою творческую почву полезное и близкое себе, то, что подчеркнуто в опыте художника, которого он старается понять, истолковать, донести его идеи, образы, мир его чувств, атмосферу его поэзии. Божественному облику Нистан Дариджан соответствует ее глубокий духовный мир, ее нравственная красота, что с поразительным совершенством воплотилось и раскрылось в письме к возлюбленному. По словам Чичинадзе, подобное письмо не написала ни одна литературная героиня. В нем слиты воедино внутренняя свобода, темперамент, искренность и преданность, Нистан — избраннику сердца. В богатейшем арсенале русского языка Петренко находит точные и жгучие слова, чтобы читатель ощутил их первозданный смысл и проникся состраданием к находившейся на грани отчаяния, но все же не сломленной духом затворницы. На листе трепещет сердце, как на сердце дорогом, сердце к сердцу припадая, век останешься вдвоем. Бумагой служит сердце, слитое с моим. Сердце обраченное, сердце, ты связана, не отвязывайся, будь привязана. Возможно, здесь нет педантичной смысловой точности, но есть точность чувств, накал эмоций, есть то, ради чего пишется письмо, клятва верности и вечной преданности. Что таил доселе разум, то в узоре этих строк, пишет Нистан. И в слове «узор» мы представляем родную вязь грузинского алфавита. «Я клянусь тобою, солнце, буду век твоей луной. Я не дамся, если даже трое солнц придут за мной, и скорей со скал не зринусь в сумрак пропасти ночной. Обратись, любимый, к небу с окрыленной мольбой. Клянусь твоим солнцем, никому она не достанется. Явись даже три солнца. Я низвергнусь вниз, огромные скалы близко от меня. Молись о моей душе, может, с неба подхватит меня крылья». В этом катрене Петренко делает два отступления от подлинника. «Клянусь» в нем повторяется дважды, «крылья» же относятся к самой Нистан, а не мольбе Ториэла. Они не очень, но все же идут в ущерб тексту, но вот еще третье отступление, которое, на наш взгляд, частично компенсирует упущенное. Речь идет о конце третьей строки «Сумрак пропасти ночной». Петренко делает логическое сопоставление света и тьмы. Нистан луна, значит, она не зринется в сумрак пропасти ночной. Подобную клятву, кстати, Нистан давала и намного раньше, посылая Ториэла войной на хатавов. «С той поры, как поделились этой тайной мы с тобой, зная тебе, не изменю я и за гранью гробовой. Это слово я скрепляю ныне клятвой роковой, коль солгу, пускай утрачу этот мир и мир иной. С того дня, как мы знаем чувства друг друга, считай, что я принадлежу тебе, даю в том твердое слово. На том и стою, скрепив небесной клятвой, Бог тому свидетель. Если обману, то пусть Бог обратит меня в прах, и не достигну я, не буду восседать девятых небес». Переводчик приближает вторую строку к народной речи с использованием идиоматического выражения «за гранью гробовой». Путем контрастного сопоставления «этот мир» и «мир иной» он достигает выразительности мыслей, простоты формы. Коли речь зашла о клятве, как не вспомнить обет, данный Тинатин Автандилу перед его отправлением на поиски чужестранного витязя? «Я клянусь твоей, останусь безупречной во всем. Даже солнце, став мужчиной, если в мой проникнет дом, пусть лишусь тогда Эдема, поглощенный огнем, пусть любовь твоя в гневе поразит меня мечом. Клянусь тебе, если я возьму мужья другого, кроме тебя, достанься мне в удел, хоть солнце воплоти для меня очеловечившееся. Пусть совсем лишусь я рая и буду брошена в преисподнюю, пусть убьет меня твоя любовь, пронзит мое сердце ножом». У Тинатин позиция пассивная. Она перекладывает наказание за ее измену на возлюбленного, а Нистан сама готова привести приговор в исполнение. «Не подумай, что другому рок любовь твою отдал. Не бывать тому вовеки. Обреченная меж скал, лучше брошусь я с обрыва или кинусь на кинжал». Меч, который должен поразить Тинатин в случае невыполнения обета, символический, а кинжал Нистан — реальный, и обрыв тоже. Конечно, нужно учитывать ситуацию, в которой произносятся эти клятвы. Тинатин на престоле, Нистан в келье крепости. Отсюда и обостренный слов Нистан. Переводчик, понимая эту разницу, воспроизводит тексты именно в отмеченных контекстах. «Снова мир меня терзает в злобной ярости своей. пишет Нистан. И мы как бы ощущаем эту злобную ярость, это терзание. Она продолжает, и теперь, прибавив к горю горе горше во сто крат, он израненную ранит снова бедствие мирот. Под конец он меня ввергнул в необорванный этот ад. Так подосланные роком нас случайности казнят. Ныне мир прибавил к моему горю еще большее горе. Судьба не удовольствовалась всеми прежними горестями моими. Снова отдала она меня в плен к каджам, с которыми трудно бороться. Судьба сделала, мой возлюбленный, все, что случилось с нами. Начав Катрен прекрасными аллитерациями, переводчик со второй строки уже отошел от подлинника. Пропустил, что судьба отдала Нистан каджам, с которыми трудно бороться.